хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, друзья, с вами «Формула семьи», 14.00 на часах, и мы начинаем наш прямой эфир. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Обыденова.
Доброго дня всем.
Надежда, у вас тема сегодня такая интересная. Нужна ли детям прививка зла или прививка от зла, как мы выяснили в дискуссии перед эфиром? Почему такая тема? Что она значит?
Я, на самом деле, не так давно обнаружила довольно высокую популярность этой темы в одном из сообществ родительских, которые довольно активно обсуждали, да, нужно ли ограждать ребенка от правды жизни, от того, что происходит в мире, от злых детей, от, ну, правильнее, наверное, сказать, от детей, совершающих злые поступки, да, от каких-то вот жизненных перипетий, ну, которые, в общем, не искусственно насаждаются, а просто есть вот в жизни, да, что вот нужно ли рассказывать ребенку о том, что совершаются каждый день преступления, там, страдают люди какие-то, умирают люди, есть несправедливость. Более того, когда что-то случается с ребенком, ну или он попадает в какие-то жизненные обстоятельства, некоторые родители считают нужным и возможным сказать ему, ну вот, ты знаешь, жизнь несправедлива, на самом деле злых людей больше, чем добрых. И ты
больше, чем ты думаешь.
Да, и ты будешь жить в мире, где люди будут стараться сделать тебе зло, и ты должен научиться какой-то ответ адекватно этому злу представлять. Вот. Ну, потом вот такая, знаете, есть тоже популярная тема, должно ли быть добро с кулаками. Вот он должен быть добрый-добрый, как бы, но вот до какой степени он должен быть добрый. И, кстати, родители очень переживают, что если ребенка обижают в детском саду или в школе, ну, или, по крайней мере, есть прецеденты, которые хотели бы обижать ребенка, да, вот, как должен отреагировать ребенок, должен ли он уметь давать сдачи, должен ли он активно сопротивляться этому злу, ну, и, соответственно, демонстрировать зло в ответ, и считается ли это тогда злом. Вот, но мне бы хотелось сконцентрироваться и узнать мнение слушателей, как они считают в принципе, да, должны ли мы детям рассказывать о зле, и что дети должны знать о зле, ну, в том или ином возрасте, в дошкольном детстве, в школьные годы. Ведь по мере роста, да, мы читаем детям книги и смотрим мультфильмы различные, где основной сюжет всегда сводится к борьбе добра и зла. И, в общем, в детской литературе, в детских произведениях разных, конечно, как правило, побеждает добро. Но сейчас достаточно большое количество всяких детских фильмов или мультфильмов, в которых, в общем, и зло красиво раскрашено, очень привлекательно, и, в общем, даже становится как-то обидно, что зло наказуемо. Оно настолько замечательное. Кстати, не так давно я тоже услышала жалобу от одной мамы. Ну, она в этом как бы усматривала, возможно, некоторую трудность, проблему в жизни ребенка, что он совершенно не интересуется добрыми персонажами. Вот он смотрит там даже очень хорошие мультфильмы, допустим, «Кота Леопольда».
И ему интересны эти мышки, да?
Ему интересны мыши, конечно. Он не хочет подражать Леопольду, он хочет подражать мышам, потому что у них все время что-то происходит. У них жизнь, у них там драйв, у них там кипит деятельность, у них все время приключения какие-то. Вот. При этом как бы Леопольд, ну, выглядит немножко таким апатичным существом, которое, ну, ничего веселого с ним не переживается. Вот так транслирует это для себя ребенок. Вот. Ну и мама была действительно серьезно обеспокоена тем, но не считывает ли ребенок модель поведения как раз злого персонажа. Ну, условно злого, конечно. Вот. И если вы обратите внимание, то довольно часто встречается, что персонажи, вот, которые находятся на стороне зла, прописаны очень красиво, очень ярко. Да? Даже дело не в красоте, а вот именно в яркости. Они выпирают, они очень такие энергичные, там все время, говорю, какая-то деятельность, какие-то приключения. А добро такое вяленькое, такое вот непривлекательное, где-то вот в уголочке стоит, и все основное действие вот осуществляется этим злом. Поэтому, когда мы говорим «борьба добра со злом», вот, то, конечно, тут как бы, ну, грех не обижать это добро, раз оно такое никакое. Вот, и ребенок вот берет для себя, по крайней мере, не как пример для подражания, но как некую симпатичность такую завоевывает у него это зло.
Друзья, пишите комментарии к трансляции, пишите нам сообщение на сайт teos.fm, звоните по телефонам 8 800 333 1706 и вайбер, ватсап плюс 7 977 850 09 96 и рассказывайте, друзья, как вы относитесь к этой затее. Рассказывать ребенку, не рассказывать ребенку о зле.
И что?
Да, и что рассказывать, и в каком возрасте. В общем, все, что думаете на эту тему, пишите, нам будет очень интересно узнать. Пока у нас есть достаточно забавное сообщение, Елена написала, ну, такой пример, как это происходит, обучение такое, прививка. Вспомнила анекдот. Папа покупает сыну мороженое, откусывает большой кусок, а сын чуть не плачет и смотрит так странно на папу. Папа наставительно говорит: «Сынок, так государство будет поступать с твоими доходами». Ну, то есть плати налоги. Ну, забавная, да, тема. Пишите, друзья, нам будет очень интересно узнать, как вы рассказываете или не рассказываете детям, и что рассказываете о зле в современном мире.
Ну, вот мы как раз про это мороженое, да, но только комментарий папы был бы таким в нашем случае. Ну, сынок, жизнь несправедлива.
Да.
Тот, кто больше, тому и достается больше. Да, тот, кто сильнее, тот может отобрать у слабого что-то. Поэтому извини, но пол мороженого я у тебя откусил. Да, на самом деле дети по мере роста, опять же, когда они начинают сталкиваться уже не просто там с близкими людьми, которые, конечно, ну, охраняют их от всяческого вредного влияния и сами не причиняют никаких им вредных воздействий. Вот. Но вот впервые когда-то происходит так, что ребенок выходит во двор с мамой и с папой, ему становятся интересными другие дети, которые там гуляют. Вот. И даже если это на уровне песочницы происходит, да, вот он вышел, и вот он играет где-то вот во дворе, взаимодействует, обнаруживая других детей, у которых тоже есть игрушки, у которых есть желания какие-то там с этими игрушками как-то взаимодействовать, вот, что, оказывается, не все сговорчивые. Оказывается, есть те, которые не намерены играть вместе или там делиться своими игрушками и так далее. То есть я не хочу сказать, что мы будем рассматривать, вот делишься, ты обязательно на стороне добра, не поделился, ты на стороне зла. Не так уж прям вот буквально, да, но тем не менее. То есть когда ребенок вступает в взаимодействие с другими детьми, у него должен быть инструментарий. Угу. Как вообще оценивать то, что происходит? Как реагировать на тех детей, с которых он видит? И вот к этому времени или с этого времени начинает формироваться вот это понимание, что одобряемо, что неодобряемо, что есть добро, что есть зло. Конечно, носитель всей этой информации — родители, взрослые, которые, ну, объясняют что-то. Вот. А знаете, как бы основная родительская ошибка, которую я вижу в этом, даже уже в раннем возрасте, которую совершают часто, что родители просто, ну, скажем так, считают, что ребенок слишком мал для того, чтобы начинать формировать эти понятия. Даже при условии, что он вот уже как-то встраивается в отношения со сверстниками. Ну, то есть, что мы можем наблюдать? Ребенок там замахивается на бабушку. Ну, он же маленький, ну зачем, ну что, ну подумаешь, ну вырастет, поймет, что бить нельзя бабушку. А там ребенок может пнуть котенка или кота там, или собачку, вот, чем тоже вызывает, ну как бы, ну давайте переключим его просто, давайте просто дадим ему что-то другое попинать, и, конечно же, ну он просто маленький, он не понимает, что это собачка, что ей тоже может быть больно. Ну или что-то еще, или там он замахивается, или он бьет, или он там какое-то слово нехорошее говорит в адрес другого ребенка. Вот. И все это сводится к тому, что, ну, вот, ну, это же простительно, потому что, ну, какое тут зло? Ну, посмотрите, какой ангелочек.
Угу. Демоненок там, а не ангелочек на самом-то деле.
Да, но дело даже не в том, кто он изначально, а дело в том, что ребенок уже начинает воспринимать сигналы. Что такое добро и что такое зло на самом деле. Ну, что такое добро, может, он еще и не знает, а вот что так можно делать, что это не является злом, он уже начинает формировать это понимание. То есть достаточно просто не учить тому, что является злом. Оно найдет само.
Как же называется этот рассказ Стивена Кинга? По-моему, «Воспламеняющая взглядом». Там суть в том, что есть семья, у нее есть суперспособности. Собственно, у девочки проявляется очень сильная суперспособность, что когда она злится, она может воспламенять все, что может гореть. То есть поэтому там деревянные стены горят, все что угодно. И вот они попадают в сложную жизненную ситуацию, когда за ними погоня людей, которые охотятся на людей со сверхспособностями и пытают, их мучают, изучают. Ну, в общем, все это на грани такого нечеловеческого отношения к человеку. И она стоит перед выбором, что сейчас сделать. Взорвать машину и убежать. Тем самым спасти жизнь своего отца, который уже тоже без сил. или не взорвать и не совершить плохого поступка. И вот там прям диалоги эти прописываются. «Папочка, ну я же совершу что-то ужасно плохое». «Нет, доченька, ты не совершишь». А в какой-то момент там он говорит: «Нет, совершишь». И вот постоянно эта игра с добром и злом, постоянно ты сам на месте героя стоишь и понимаешь, ну а действительно, это добро или зло. А девочке там в раскате 9 или 10 лет. Это удивительно читать, что 9- или 10-летний ребенок вот стоит и думает: «Я совершу плохой поступок». Или там: «Я не совершу плохой поступок». Мне кажется, отличная иллюстрация к нашей передаче.
Да-да-да, но как хорошо, что все-таки в реальности мы не стоим перед такими выборами.
Да-да-да, конечно.
Как в этом произведении. Но тем не менее, да, на своем уровне, безусловно, ребенок совершает для себя трудные выборы. То есть с точки зрения сознания взрослого человека, конечно, нам кажется, что за ерунда. А он-то внутри себя борется с чем-то. Но говорю, вот эта мысль, которая, в общем, как мне кажется, ну, вполне очевидно подтверждается практикой любого, не знаю, взаимодействия с ребенком, кто, у кого вот есть деньги, да, что, ну, как бы условно говоря, зло, да, вот какие-то там вещи, которому мы не учим, более того, мы их не одобряем, они все равно найдут проход. Да. К ребенку. Они все равно найдут дорожку. Они вот каким-то волшебным образом они все равно приклеются. Не знаю, плохие слова. Я встречала много родителей, которые хотят оградить ребенка от влияния зла всячески. Поэтому они минимизируют соприкосновение ребенка со случайными детьми, там, вот на площадке где-то еще. То есть они гуляют с ребенком где-то в отдельном месте. Они тщательно подбирают людей, педагогов, которые будут общаться с ребенком, друзей для него, семьи, с которыми дружат и так далее. Все это с целью, чтобы ребенка, скажем так, поместить в максимально положительные воспитательные такие условия, внутри которых зло не прикоснется к нему.
Да, только какие последствия этого будут?
Дело даже не только и не столько в последствиях, сколько в том, что это бесполезно. В какой-то момент времени все равно это приходит. Все равно ребенок начинает это демонстрировать. Откуда он это взял? Каким ветром надуло? То есть вот эта работа бесполезная абсолютно. Думать, откуда это взялось. Конечно, мы не учили. Я помню, когда мой племянник был помладше, мы с ним читали сказку о рыбаке и рыбке. И, значит, он внимательно слушал ее, и я закончила, ну, там, по-моему, какую-то часть, не всю сказку, а какую-то часть. Вот. И я ему говорю, скажи, пожалуйста, что ты запомнил? Про что эта сказка? Он мне говорит: про дурачину и про стафилю. Вот вообразите себе, что из всей сказки он запомнил дурачину, ты про стафилю. Вот, собственно говоря, ну почему? Это, конечно, несколько раз там повторяется, но это не единственные слова, которые повторяются там несколько раз. Но вот для меня это тоже такая смешная иллюстрация того, что на самом деле какие-то вещи... Он даже смысла этих слов не понимает, но, собственно говоря, он уловил эмоциональную составляющую, что это была попытка человека обозвать, там, унизить, неважно что. И эти слова он себе отложил.
Посмотрим, что пишут нам слушатели. Юлия пишет: «Считаю, что это не зло, а сохранение своих границ. И да, это может не нравиться тому, кто на них посягает, то есть дерется, кусается, отбирает игрушку». Я так понимаю, под словом «это» Юля имеет в виду ответную реакцию. То есть если на тебя нападают, дай сдачу. Вот такое мнение. Тамара пишет: «Дети должны знать о зле». Тамара, очень интересно узнать, что конкретно. Да. Напишите, пожалуйста. Юлия дальше продолжает, что ребенок должен уметь отстаивать свои границы. Так, Лениза нам пишет: «Очень согласна, в спектаклях детских тоже злой герой в более выигрышном положении находится, нежели чем добрый персонаж. И обидно нам, взрослым, что добрые, они такие слабые». Вот такие у нас пока
комментарии. И, кстати, вот обращайте на это внимание, когда вы взаимодействуете со своими детьми, дополняйте. Дополняйте книгами или персонажами, фильмами, неважно, литературными произведениями или другими видами искусства, да, где будет, вот, скажем так, этот баланс, на ваш взгляд, соблюден. Потому что ребенку важно понимать, что добро, он должен понимать, что добро всегда превосходит зло. И здесь, понимаете, вопрос даже не в том, как прописано добро, да, что вот оно такое какое-то непривлекательное. Здесь вопрос в том, что, и это есть во многих произведениях, да, что зло, оно не просто наказано, последствий, да, потому что когда ребенок ищет наказание для зла, он ищет мести. а это, согласитесь, уже да, тоже да. не очень добрые чувства и не очень добрые mm-hmm. переживания. Вот, поэтому очень во многих произведениях зло в конце, оно как бы его даже жалко немножечко. Да, что, ну что ж ты такой злой-то был? Ну вот получил по заслугам, ну жалко тебя вот, что на самом деле нужно было бы по-другому как-то вести себя. Ну ты иди и будь добрым. Поэтому во многих сказках, кстати, там злодеев, которые их отпускают, их там потом, значит, говорят, идите и больше зла не делайте, что-нибудь такое. Вот, чтобы избежать вот этого
желания отомстить,
да. да, желание, что все-таки кто-то пострадал, кому-то плохо, кого-то вот чего-то лишили и так далее. Ну, такая, да, торжество высшей справедливости какой-то. Вот. Но, безусловно, не все произведения так устроены, но, опять же, понимаем это мы, взрослые. Да, и если мы это понимаем и хотим донести до детей именно вот эту такую сложную этическую норму, вот, а тот диалог из произведения Стивена Кинга, о котором вы говорили, да, он как раз и ставит перед, в общем, ну, читая, как бы он уже для взрослых читателей писал все-таки, вот, но ставит этическую дилемму, сложную этическую дилемму.
Очень,
да, да. Можно ли ради добра совершить зло, и, да, и как да. тогда меняются позиции добра и зла и так далее. То есть даже взрослому человеку, как бы все это, мы говорим, находится в категории там философии, вот, это нелегко, а уж тем более ребенку. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы это было понятно ему.
Елена нам пишет: «Доброта даже в сказках показана через смирение и терпилово. Та же Настенька в «Морозко», например. Меня она в детстве очень раздражала».
Ну, вполне возможно, что, опять же говорю, этот вот эффект, да, когда добро прописано не то, что нам, скажем так, по нутру еще. Здесь очень же важно, какие дети сами. Дети активные, такие напористые, деятельные. Их еще больше будет раздражать.
Да, такое, что ничего не предпринимается.
Да, смиренное Почему? Добро такое, которое никак не реагирует на происки зла. Вот. Те детки, которые, ну, может быть, будут созвучны в характере, в каком-то в таком, да, не очень активные, не очень инициативные, стеснительные, может быть, где-то, да, им будет понятно, почему ведет себя так герой. Для них это более предпочтительная форма поведения.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Так, друзья, продолжаем наш прямой эфир. В студии сегодня психолог Надежда Абудионова, и мы говорим про зло и детей. А точнее, нужна ли детям прививка зла? Нужно ли детей подготовить к взрослому миру, в котором зла, к сожалению, очень много?
Предостаточно.
Да. Сегодня такая тема. Пишите нам, друзья, как вы считаете, нужно или не нужно. И если нужно рассказывать детям о том, что их ждет в будущем, то каким образом это сделать, что рассказать, что они должны познать сами. Нам очень интересно знать ваше мнение. Поэтому пишите нам.
Еще один момент такой непростой в том, когда мы говорим о детях и зле. Старайтесь, скажем так, в оценке поступка другого ребенка, если вы, например, берете какую-то модель поведения и хотите проиллюстрировать ее, вот другой мальчик там кидается песком или там ударил какого-то малыша, и вы говорите ему, что это злой мальчик. Вот постарайтесь воздержаться от того, чтобы, скажем, самих детей, да, ну, неважно даже, как бы про своего ребенка, своему ребенку вы это говорите, о нем, о его поведении, да, о его поступке, или о поступке того, кого вы наблюдаете со стороны. Вот в попытке сказать ребенку, что он плох, да, что он делает что-то не так, есть очень важное правило. Постарайтесь не сливать поступок и ребенка в одно целое.
То есть не мальчик плохой.
Не мальчик да. плохой, поступок плохой. Более того, если ваш ребенок произносит в виде какую-то форму поведения, показывает пальцем, говорит: «О, плохой мальчик». Да, тоже поправьте его, скажите, что это поступок плохой. Или если вы хотите ребенку сказать, что он поступил как-то подобно, да, вы можете сказать, что ты поступаешь так, как поступают злые дети или эгоистичные дети. Но ты-то не такой. Ну, как бы между поступком и ребенком, между плохим поступком и ребенком, вставить каких-то гипотетических злых детей, которые где-то там живут на планете непонятно какой. Но к тебе-то это не имеет никакого отношения. Ну, ты-то не такой на самом деле. То есть не дать даже возможности предположить ребенку, что эти две вещи можно склеить между собой.
Потому что потом не расклеишь, мне кажется.
Сложно. Сложно. Более того, обычно такие вещи быстро входят в привычку. То есть мы указываем ребенку на какие-то недостатки, на какие-то поступки и быстро говорим: ты как, ты эгоист, ты двоечник, ты злой, ты нетерпеливый, ты нетрудолюбивый, ты ленивый и так далее. И что происходит? Ребенок начинает, в общем, верить в то, что вы говорите. А раз верить, значит соответствовать тому имиджу, который ему приклеили. То есть вот ярлык очень быстро становится такой общей территорией.
Это и в взрослом возрасте работает, чего греха таить.
В общем, да.
На работу приходишь, на новую, например, и все. Повесили на тебя ярлыки, и ты, может, и хотел бы от них избавиться, а все, уже никак.
Ну, по крайней мере, очень сложно это сделать. Еще сложнее ребенку. Вот, поэтому очень многие детские такие устойчивые формы поведения, к сожалению, негативные устойчивые формы поведения, становятся таковыми, устойчивыми, я имею в виду, не потому, что ребенок на самом деле такой. То есть, разговаривая с таким ребенком, я обнаруживаю, что он не гордится этим, что он не в восторге от этого. Но это ярлык, который теперь сопровождает его и которому надо соответствовать. Это некий имидж. Кто-то начинает уже использовать это себе как бы условно во благо. Ну, фишечка такая у меня. Вот такой вот я особенный тем, что вот все такие, да, а я вот такой, вот я могу себе позволить вот это. Вот. Но, как правило, идет это, к сожалению, идет это от взрослых, поэтому будьте внимательны, когда вы хотите ребенку сказать про то, что он что-то делает не так. А вот, кстати, хвалить, то есть говорить, что ты умничка, что ты молодец, тоже нужно правила определенные соблюдать здесь. И как раз противоположность, да, вот да. Про зло мы говорим, вставляя туда каких-то вот посредников между ребенком и поступком. Да, гипотетически существующих. А если речь идет про добро, да, тут как раз нам не нужны посредники, хотя ребенок будет стараться их вставить. Каким образом? Он, например, говорит: я лучше, чем, побуждая вас сравнивать его с кем-то. То есть где-то тут такой вот фон, где все хуже, а я-то над этим фоном, я же лучше, чем.
Так, и как бороться?
Поэтому просто говорить, относящийся к ребенку похвалу: ты умничка, ты замечательный, ты умный, ты красавчик, ты талантливый, ты терпеливый, ты трудолюбивый. Но не ты трудолюбивее, чем. Ты лучше всех. Ты прекраснее, чем... И так далее. Вот здесь нам
нельзя,
посредники
да.
Нам вообще никак не подойдут. Говорю, даже если ребенок отчаянно пытается этих посредников найти и поставить, потому что это ведет к тому, что, опять же, вырабатывается другой механизм. Для того, чтобы мне почувствовать себя хорошо, для того, чтобы мне почувствовать себя на высоте, я должен иметь рядом кого-то, кого я должен принизить.
На чью ступеньку встать?
На чью ступеньку встать, на чьи плечи сесть и так далее. Ну, впоследствии, в общем, это демонстрируется в течение всего периода роста ребенка. Там, ты говорите ему, там, ну, ты получил тройку по математике, ну, ты не старался, почему ты получил тройку? Он говорит: ой, ну, были и те, кто и два получили. Ну, то есть на фоне тех, кто получил два, тройка вполне приличная оценка.
Ну да.
Ну и так далее. Вот, поэтому то, что мы потом впоследствии уже подростку будем требовать, как взять ответственности за свое поведение, за свои поступки, за последствия своего поведения и поступки, оно формируется потихонечку, в том числе и начинается это формирование, исходя из того, как мы рассказываем о зле. Да, или как бы как мы не одобряем ребенка за какие-то поступки, и как поощряем его.
У нас есть очень интересное сообщение от. Так, ускакало это сообщение у меня сейчас про почтальона Печкина. Юлия нам написала: я ведь почему злой был? Потому что у меня велосипеда не было. Это почтальон Печкин так говорил в мультике, да, про Простоквашино. Смотрите, хороший вопрос, вернее, хорошая мысль, на которую меня это сообщение навело. Если ребенок поступает плохо, он так поступает почему-то. Не бывает, что просто так это происходит. Насколько актуально детям пытаться объяснить, что не просто ребенок неплохой, а поступок плохой, но еще и пытаться им объяснить, почему этот поступок был совершен?
Вы имеете в виду поступок другого ребенка, который он наблюдает, или мой собственный поступок?
Наверное, другого будет очень сложно объяснить, почему. Наверное, свой собственный будет попроще.
Но, знаете, как бы... Копание в мотивациях ребенка, почему он так поступил, не всегда приводит нас к возможности, как-то скажем, расшифровать ему все, объяснить ему все, ну или понять самому, что произошло, потому что объяснения могут быть такими: ты почему это сделал? А я хочу, чтобы все было по-моему. Одна тут вот трехлетняя дама заявила. Да, вот и все. Это причина, которая объясняет все поступки. Плохие, хорошие, одобряемые. По-моему.
Но тем не менее
или
причина.
Или не по-моему.
Тем не менее причина, да. Наравне с велосипедом. Вот, так что.
Вот, поэтому здесь же как бы, опять же, сталкиваясь с ребенком в попытке разобраться, как это устроено, как это работает, вы должны изначально исходить из принципа, что вы не в равных условиях находитесь. То есть вы со своей взрослой логикой, со своим взрослым каким-то представлением о жизни, своим опытом, и ребенок, который просто хочет по-моему. И все. И вот тут как, о чем тут рассуждать? Вот где тут точки соприкосновения какие-то искать? Вот, поэтому не становитесь с ребенком, скажем так, на одну позицию для того, чтобы выяснить, поступок был хорошим или плохим. И здесь вы предлагаете, безусловно, ребенку, ну, конечно, чем он младше, тем больше инициатива принадлежит взрослому, вы предлагаете ему модель поведения определенной, даете ему оценку этим моделям поведения. Поэтому, конечно, первые такие понимания, первые знание о том, что такое добро и что такое зло, ребенок получает именно от родителей или не получает. И тогда он начинает их достраивать, исходя из вот этой собственной детской мотивации на 3, на 4, на 5 лет, там неважно насколько. Или по-моему, или потому что «а я так хочу, а мне это надо» и так далее. И это начинает рулить.
И ведь не докажешь потом человеку, что весь мир не крутится вокруг него.
Ну, в том числе, да, в том числе это может привести к этим, к подобным последствиям. Вот. Но на самом деле здесь вопрос более такой масштабный, да, чем объяснение ребенку, что такое добро или что такое зло. Вот эти вот ограничения, которые нужно ставить ребенку, будут для него свидетельством того, что он может допустить по отношению к другому человеку, например. Ну или когда ребенок, например, более сложные такие ситуации, да, когда там ребенок, не знаю, нашел игрушку чью-то, ну или забрал чью-то игрушку с площадки, и он приходит, и ему хорошо, и он делится с вами этой радостью, говорит: «Ой, я нашел машину, теперь она будет моя». А вы ему говорите: «А ты подумал, мальчик, который, наверное, забыл эту машинку, ему хорошо или не очень хорошо?» Наверное, плохо. Вот добро это или недобро появление чужой игрушки в доме?
Угу.
Без разрешения хозяина, соответственно. То есть добро это та ситуация, при которой обе стороны чувствуют себя хорошо. Поэтому тебе добро, а мальчик, который потерял, наверное, по отношению к нему добро проявляется по-другому.
У нас есть хорошая история от Сергея. Нам написал отец двоих детей. И он делится своим опытом. Первого ребенка я воспитывал добрым, чтобы делился со всеми и тому подобное. И это оказалось не очень хорошо, так как людишки-то у нас в основном ушлые и стараются сесть на шею таким добреньким людям. Короче, второго ребенка я воспитываю более эгоистом и более злым по отношению, конечно, к чужим людям, то есть не к родственникам и не к близким. Вот такая интересная ситуация.
Совершенно верно. Вот, понимаете... Я не хочу говорить о том, и не считаю это правильным, да, что абсолютно, ну, скажем так, положительно воспринимаемая черта, да, делиться, да, всегда должна воспитываться в ребенке в любом, и это должно быть так всегда. Почему? Потому что нужно сначала разобраться, что такое делиться. Вот он пришел со своей игрушкой на площадку. Это его мир, это его вещь. Это мое, и это не просто мое, это часть меня. Мне это подарили, я это люблю, мне это нравится. И вот приходит другой малыш и говорит мне: «Отдай». И не совсем справедливо в такой ситуации сказать: «Поделись, отдай». Ну, потому что как бы машину нельзя разломить на две части. Мы говорим: «Дай поиграть, а он тебе потом вернет, поделиться тебе». Ну, что такое для ребенка отдать здесь и сейчас на неопределенно долгое время? Ребенок же время воспринимает не так, как мы. Это для вас 5 минут, 5 минут. А для него 5 минут – это полгода. И вот отдай ему, и когда вы говорите: «Да он сейчас чуть-чуть поиграет и вернет тебе». Вот это вообще не категория для малыша, дошкольника часто. Потому что сколько, на какое время, а тем более, если ты хотел в это поиграть, и ты сейчас отдаешь, тебе кажется, что это навсегда уходит вообще из твоей жизни.
А ты уже там построил мир целый вокруг этой машинки. У тебя
возможно,
там,
да, и так,
город.
Да? Поэтому вот когда мы говорим «делиться», нужно еще очень хорошо задуматься, что значит «делиться». Всегда ли это значит, что вы должны отобрать у малыша вашего и отдать другому, даже если у другого нет, или он очень хочет, или ему очень нравится. Поэтому если Сергей говорит как раз об этом, то полностью согласна. То есть насколько мы позволяем другому вторгаться в мир ребенка, да, и вырывать оттуда, забирать оттуда своей властью какой-то, да, под эгидой давай делиться.
Иными словами, если ребенок не хочет отдавать игрушку, не нужно его заставлять.
Не нужно его заставлять. Если вы считаете, что в данной ситуации он действительно пожадничал, мог бы, и на самом деле там был мотивчик намеренности, то есть она ему и не была нужна, эта игрушка, но как только она заинтересовала другого ребенка, он тут как тут... Отдайте
да,
мне
это
ее.
Видно сразу.
Да, это
конечно.
Видно сразу, дети плохо скрывают такие вещи, в общем-то. Вот, поэтому потом поговорите. Вернетесь к этому через там, 10 минут, через 15 минут, через 20 минут и скажете, ну, посмотри, видишь, мальчик сидит, но тебе не кажется, что он грустный? Давай подойдем, ну, давай вместе попробуем. Ему так понравилась эта машина, давай ему дадим, я за ним пригляжу, чтобы он поиграл и тебе вернул, хорошо? Ну, попробуйте, по крайней мере. Да? То есть подоговаривайтесь, поговорите, покажите ему возможности, механизмы, версии разные, не знаю, награду даже какую-то в том смысле, что ты так, ну, это же добрый мальчик, и все же добрые мальчики так поступают, ну и так далее. Но не вторгайтесь, как я сказала, в мир ребенка, не забирайте оттуда ничего. Давайте ему возможность самому быть наблюдательным к тому, что происходит вокруг, и вот встраиваться в это, участвовать в этом. Опять же, дети поактивнее такие, понапористее, скорее всего, они будут подтормаживать с этим навыком. Они больше увлечены действом, тем, что происходит здесь и сейчас, игрой, там, не знаю, взаимодействием каким-то, быстро переключаются с одного на другое. Вот, поэтому у них часто выпадают нюансы из внимания, да, отношения, выражение лица, там, обидел он кого-то, не обидел и так далее. Вот, значит, соответственно, ему нужно здесь будет помочь. Ну, а те, которые постеснительные такие, менее активные, да, ну, они скорее рассмотрят, наверное. И вот они, да, вот он отдал все, вот он всем все, а сам сидит, и ему грустно, и скучно, и, а те, кто поактивнее все разобрали, разбежались с этим. Вот. Но ему тоже нужна помощь, но в другом в чем-то. Вот. Ну и если, конечно, в семье там двое детей или трое, там, конечно, больше поля для того, чтобы делиться, для того, чтобы отрабатывать вот эти навыки такого взаимодействия, да, доброго или злого поведения. Единственное, что если внутри семьи происходит это взаимодействие, старайтесь не ссылаться на то, в чем ребенок, собственно говоря, не виноват. Отдай ему, ты же старше.
И это? Что?
Да несправедливо. Я не просил, чтобы быть старше. Я ничего для этого не делал. Да? Или уступи ему младше тебя. Вот ну, я тоже хочу быть младшим. Да. Я тоже хочу, чтобы мне все уступали. Особенно если этого много, если это часто, то, конечно, ребенок чувствует себя виноватым в том, что он, в общем... Уже это старшинство не кажется таким преимуществом. Или я там тебя не возьмут куда-то, потому что ты маленький, ты младший. Нет, я большой. И как бы ребенок тоже чувствует себя не очень комфортно от того, в чем он, собственно говоря, не виноват. Поэтому аккуратнее вот с этими оправданиями такими, они на самом деле несправедливы.
У нас есть еще сообщение. Ольга пишет. Нужно научить детей правильно реагировать на зло. Но если ты сам не умеешь правильно на зло реагировать, то как ты сможешь этому научить? Таким образом, нужно прививать всех, и больших, и маленьких.
Совершенно верно. Вот с такой позиции полностью согласна, в том смысле, что дети должны понимать, дети должны знать, что это не просто существует, да, а еще и как относятся к этому, как ведут себя при этом. И считывать это с родителей.
Так, еще Елена пишет нам такое. Кстати, есть мнение, что девочки, которых учили быть добрыми и хорошими, потом не могут дать отпор маньяку, потому что они не могут причинять зло.
Ну, мне сложно здесь обобщать с такими категориями, потому что, ну, как бы, не думаю, что здесь... Можно статистически, скажем так, научно проследить некоторую зависимость. Это нужны такие хорошие исследования, чтобы, наверное, утверждать это вот абсолютно и точно. Вот. Но я понимаю, о чем говорит наша слушательница. Вот. Но, опять же, психологические механизмы более сложные вообще в жизни, чем вот просто вот у меня вот так вот было, меня этому учили, и поэтому я теперь в жизни такой. вот мне вот это вот не говорили, и поэтому я вот этого лишён, или там вот это не могу так делать. Вот, мы все-таки с вами не стиральная машинка, а люди. Это, вы знаете, как любого технического средства, какую-то там стиральную машинку, бытового прибора, я имею в виду, там есть инструкция к ней, и в конце там это, что делать, если вдруг не работает.
Да.
Проверьте, включена ли вилка в розетку, проверьте, нажата ли эта кнопка. Вот мне кажется, что иногда мы упрощаем человеческие отношения до такой инструкции к стиральной машинке. Вот, типа, вот у меня так было, о, наверное, я поэтому вот этого сейчас не могу. Вот меня этому в детстве учили, или я там на это обижен, о, вот поэтому вот мне сейчас вот так и так не складывается, там, не знаю, с мужчинами, с женщинами. Вот, но вы же не стиральная машинка, вы сложнее устроены, поэтому инструкцию к вам написать довольно сложно, и я поэтому всегда опасаюсь делать прям вот такие прямые предположения, вот, и понимаю, что влияние будет в течение всей жизни оказано, и в дальнейшем, да, как он, ребенок будет расти, он будет со сверстниками общаться, на его пути будут учителя разные встречаться, и разные взрослые другие, с которыми он будет взаимодействовать, возможно, это будет какой-то друг, который окажет на него очень сильное влияние, или какой-то преподаватель в институте, который изменит его мировоззрение или сформирует как-то совершенно по-другому. Вот. Ну и сам он тоже определенная личность. Есть дети, которые довольно, ну, такие вот со стерженечком, прям вот природно уже такие, знающие, что хотят, как хотят, почему хотят и так далее. Есть детки, которые долго не могут определиться с тем, что бы они хотели в этой жизни. Это тоже не от того, что у них плохие родители или им что-то не дают. Ну, потому что для них вообще выбор дается с трудом. Вот, поэтому здесь, говорю, много факторов, слишком много, чтобы нам с вами вот прям все упростить до какой-то такой типологии.
Про учителей тоже был вопрос, немножечко не по теме, но я думаю, у нас есть время на него ответить. Елена спрашивает, а что, если учитель в классе вешает ярлыки на детей?
Вот это печальное событие, но, кстати, это относится к тому, о чем мы говорим с вами, да, что, на мой взгляд, я довольно долгий период работала в школе, и, на мой взгляд, что очень часто вот то, что называют, то, чего правомерно, в общем, боятся родители, что называется, стойкая школьная неуспеваемость, формируется не из-за того, что ребенок действительно не способен какие-то вещи воспринять, да, что-то там из языка или математики, а именно из-за того, что на него вешают ярлык, ты не сможешь, ты не сумеешь, у тебя не получится, ты все равно никакой, ты все равно неспособный, ты вечный двоечник. И со временем он начинает этому следовать. Поэтому в этой ситуации, конечно, спектр, выбор, скажем так, методов действия довольно большой. Вы можете, начиная от того, что можете перевести ребенка в другую школу, к другому педагогу, который будет более, ну, скажем так, по нутру вашему ребенку и сможет, может быть, скорректировать даже то, что делал учитель до этого. Вот. Ну или сами стать вот этим противовесом. Говорить, да нет, он просто плохо тебя знает, на самом деле ты такой.
Поговорить с педагогом. Ребенок будет постоянно в таком непонятном отношении. Тут так говорят, да. Кто же он на самом деле?
Да, ну в любом случае придется сделать этот выбор со временем, кому больше верить. Вот, вы можете поговорить с педагогом, да, что вот, ну, ваш малыш чувствительнее, чем другие, относятся к критике или к таким ярлыкам и так далее. Но в любом случае, это, конечно, недопустимая форма поведения, в том смысле, что она не дает учебной успешности. То есть задача учителя прежде всего учить ребенка, поэтому она не провоцирует хорошую успеваемость, а значит результат для учителя тоже не очень желаемый.
Вопрос от Алексея. Правильно ли в возрасте 3 лет учить детей, если ребенку ударили, давать сдачи? В садике у дочки была такая ситуация.
Не могу сказать вам однозначно, объясню почему. Ну, то, что я сказала, да, дети разные. Те, которые дают сдачи дело, не дело, надо, не надо, их бы научить не сдачи давать, а немножечко как-то менее агрессивно реагировать на других детей и не драться. Вот, поэтому если ваша дочь относится к таким детям, да, то нет, неправильно учить ее давать сдачи. Вот, ее надо учить разным другим механизмам выхода или не входа в конфликтные ситуации. Потому что в детском саду множество реакции, которые ребенок должен научиться и закрепить, в том числе и в отношении со злыми детьми. То есть можно уходить от таких детей, можно жаловаться на таких детей, можно говорить «нет, я не буду», можно отказываться играть с такими детьми, можно не дружить с такими детьми, можно кучу чего делать с такими детьми. То есть если у ребенка единственная реакция, которая есть, это драться, то тогда нужно учить другим механизмам регуляции поведения. Если, опять же, возьмем противоположность, да, если это такой стеснительный малыш, малообщительный, которому трудно играть, и вот он сталкивается с тем, кто сразу агрессию к нему проявляет, да, то наряду с тем, что я сказала, да, вы можете говорить о том, что нужно себя защищать. Другое дело, что, скорее всего, это ему будет сделать очень сложно. И еще, вот мы так боимся, что наши дети не будут себя защищать, что порой учим их быть более агрессивными, чем даже это нужно для данного конкретного момента. Потому что правда в том, что 3-4-летний малыш еще не способен, в общем, всю ситуацию возникшую разложить на морально-нравственные какие-то компоненты. Да? А что сейчас надо сделать? А был ли умысел у моего соперника? А действительно ли реакции соответствуют? А вот сейчас надо защищать себя или можно уйти каким-то другим путем? Это все очень сложно для него. Поэтому он реагирует здесь и сейчас так, как ему, скорее всего, больше свойственно. Он вырастет, и у вас будет возможность объяснить ему все эти сложные вещи. А сейчас все проще. Вы хотите, чтобы он дрался или не хотите? Вот и весь вопрос.
Угу. Так, следующая ситуация у Натальи с мальчиком 11 лет. А он растет без отца. Извините, без отца, и женщина уже не слышит. Что делать, Наталья не знает. Классный руководитель мужчина. Мужчина, соответственно, манипулирует и может заставить что-то мальчика сделать. Но когда это просит сделать мама, то он не слышит и игнорирует. Папа видит редко, но всегда его поддерживает.
Частая ситуация, да, когда мама не авторитет, или бабушка, или кто-либо еще из женщин. Вот. Поэтому мальчик входит уже в ту пору, которая называется страшным словом подростковый возраст. И тут, скажем так, поведение ребенка само по себе становится сложным. Не отношения и даже мамы, а в отношении вообще взрослых, мира взрослых. Все усложняется, скажем так. Взрослый мир становится для ребенка, с одной стороны, привлекательным, с другой стороны, как бы, как он работает на самом деле, ребенок не знает. Он хочет от него все получить, от этого мира все права, но обязанности...
Пока нечего дать даже.
Да, обязанности брать, конечно, не готов. Вот, поэтому что мы здесь можем сделать? Во-первых, как бы усильте возможности папы, да, то есть поговорить, хотя просто это были не встречи, а просто чтобы это были какие-то разговоры, где бы он говорил так: ты маму, пожалуйста, уважай, ты маму, пожалуйста, ну, принимай во внимание ее слова, ты, пожалуйста, не расстраивай ее, ты, пожалуйста, старайся понять, что она, ну, услышать, что она тебя просит и так далее. Не просто мама хорошая, нет, не это нужно. Просто ради, обычно все-таки, если папа сохраняет отношения с ребенком, да, значит, все-таки есть какое-то взаимодействие. То есть мотив ради ребенка, это нужно не мне, это нужно ему, чтобы он вот сейчас там доучился, чтобы он лучше учился и так далее. Вот. Второй момент, если вы видите, очевидно, что ему нужно, он хотел бы такого мужского взаимодействия, постарайтесь найти для него еще некоторое количество таких мужчин-наставников в любой сфере. Да? Пусть это будет тренер в спорте, пусть это будет хорошо, что у него классный руководитель мужчина, пусть это будет какой-нибудь, там, не знаю, руководитель кружка на робототехнике, пусть это будет какой-нибудь, не знаю, там, инструктор в походном кружке, что угодно, но чтобы вот вокруг него появились какие-то мужчины, которые могли бы влиять, говорить, ну, в любом случае, конечно, на своем уровне, не на уровне семьи, но так или иначе. С ними вы тоже можете сохранять взаимодействие и говорить, что вот есть такая трудность, мальчик растет без отца, не могли бы вы? Вот, обычно все-таки те, кто работает с детьми, идут на такие вещи и, в общем, общаются и там пытаются как-то поговорить с ребенком, мальчиком и так далее. Вот, но еще вопрос в том, что в этом возрасте ребенку нужен образец мужчины, на который он мог бы равняться. И если папа, ну, находится на расстоянии, да, или появляется в жизни ребенка редко, а этот образ, на который нужно равняться, он нужен ему, он будет идеализировать папу, потому что он единственный, и он далекий, и как он на самом деле ведет и проявляет, он не знает. Но вот такая идеализация происходит из-за того, что есть потребность внутренняя. Поэтому ее всячески нужно эту потребность удовлетворить. В том, чтобы был образец мужчины. Это разные люди могут выполнять, как я сказала, тренеры, или там дедушки, или там знакомые, близкие люди, там двоюродные, троюродные братья, которые там старше его чуть-чуть и так далее. Но ребенку, ну, мальчик сообщает своим поведением именно это.
Есть сообщение от Маргариты, такое позитивное, мне нравится. Дети, как губка, учатся от родителей всему. Как будете относиться к людям, так они и будут относиться к вам в старости. Добро всегда побеждает в любом случае, не оскуднеет рука дающего. Не забывайте, что вашему ребенку тоже помогут в трудную минуту. Пусть хороших и добрых людей будет больше в этом мире.
Ой, спасибо вам большое.
Прям отличный лозунг нашего эфира.
Вот интересно, как воспитывалась наша слушательница Маргарита, да, ее зовут?
Да.
Вот как ее, на каких ее сказках растили, о чем ей рассказывали в детстве? Почему вот у нее сформировалась такая добрая картина мира, что добро победит, хорошие люди есть, в нужный момент окажут помощь. Не жадничайте, будьте добрыми.
Удивительно. Хотелось бы узнать, Маргарита, может быть, вы сможете ответить нам и написать, почему вы добрые? Такой вопрос, да.
Нет, почему вот вы, да, вы вот с таким пониманием вы прошли, скорее всего, в вашей жизни тоже хватало трудностей, переживаний, там, каких-то и злых людей, и зло также вы видите происходящее, как и все другие. Вот, но при этом кто-то остается способным, да, вот в противовес этому злу творить добро, а кто-то концентрируется на этом зле и передает это детям. Да, ты вот смотри, ты аккуратнее, ты осторожнее, злые это люди везде вокруг сидят и только и думают о том, как тебе навредить. И по сути, это часто оказывается правдой.
У нас есть интересный диалог между слушательницами. Я хочу его озвучить, и как раз Надежда, как психолог, может его прокомментировать. Татьяна написала, что ребенок не должен делиться, если он этого не хочет, и мы с сыном для избежания ситуации, по-моему, с сыном, ну, с ребенком, неважно, для избежания ситуации пожадничал, берем на улицу игрушку для себя и игрушку для поделиться. Очень помогает.
Угу.
Затем Лара задала вопрос, что делать, если моему ребенку нужно все чужое, и он любыми путями заберет ребенку 2,5 года. Так вот, Татьяна ответила, чтобы Лара тоже брала игрушку на обмен, и что они с этого начинали. В 2 года моему ребенку нужно было тоже только чужое. Теперь ему 3, и он прекрасно научился договариваться об обмене игрушками. Ему тоже надо чужое, но он обменивает это на свое, и почти все дети соглашаются меняться.
Да,
такой диалог.
Принцип социальной справедливости.
Да, восторжествовал, да.
Чудесный метод, да, для себя и для другого игрушку на обмен. Вот, это как раз тоже про доброту, правда же?
Да.
Вот сразу закладываю себе, что я с кем-нибудь чем-нибудь поделюсь. Вот. Но здесь вот еще какой момент. Нужно учитывать возраст. 2,5 года — это тот возраст, когда еще, скажем так, коммуникативный навык, умение договариваться, вступать в отношения на уровне партнерства, такого взаимодействия и общения, еще дремлет. Поэтому мне надо то, что мне надо, потому что мне надо то, что мне надо. Все. И если мне это надо, я подхожу и беру. И если на той стороне кто-то поактивный, я получаю полбу лопатой там или чем-нибудь еще. А если там кто-то попассивнее, то я отнимаю, он идет, плачет, а я разворачиваюсь и ухожу. И это не о черствости. Это о том, что дети не умеют договариваться. Вот и все. Если вы заметите, как играют дети в саду в этом возрасте, то они как будто даже все вместе в одной группе, но у каждого своя игра. Они не играют вместе.
Еще не умеют.
Еще не умеют. Да. Просто не умеют. Поэтому в этом возрасте это не про жадность, это не про злость. Это про неумение договариваться. Вот и учите. Поэтому
как раз как... к трем получите результат,
трем
как у
получите
Татьяны.
Результат. Да. Да, как только дети начнут играть в сюжетно-ролевые игры, а давай ты будешь этим, а давай ты будешь этим, для этого нужны партнеры, другие дети.
Да.
А вот тут встает вопрос во весь рост, как договариваться, потому что я хочу быть папой, и ты хочешь быть папой, а ты хочешь быть мамой. Нет, ты не хочешь быть мамой, значит, мы не будем с тобой играть. Ну и все, ну и уходи отсюда. Ну и ушел, ну и стоит, ну и кому плохо. Все играют, а ты стоишь такой там один. Смотришь, раз, опять уже вместе играют и так далее.
Хороший вопрос задает Анастасия. Старшая дочка кричит на младшую. Видела пример наших с мужем ссор, и сейчас муж с нами не живет. Хочется спокойной обстановки в доме. Как реагировать? Можно ли показать контраст и тоже с ней грубо разговаривать, чтобы она увидела, что это плохо? Или сразу мягко объяснить, что, видишь, не надо так поступать с сестричкой?
Ну, я не являюсь сторонником ситуации, при которой родители зеркалят поведение детей. Потому что, по сути, это закрепляет неправильную форму, а не разрушает ее. Поэтому я как раз за ваш второй вариант. Объясняйте, что это неправильно.
Долго и упорно объясняйте.
Столько,
да?
Сколько потребуется. Потому что когда-то был путь формирования вот такой реакции, да, и вот такой формы общения или взаимодействия. Крик.
И теперь вы должны чуть больше путь проделать, потому что вы сначала должны одно разрушить, а другое сформировать. Поэтому вы говорите ребенку: так нельзя делать, кричать это плохо. А когда тебе хорошо, но это не снимает вопроса, а что делать, если я хочу прямо сейчас то, что она не дает мне. Вот что нужно сделать в этой ситуации? Дайте ей возможность, дайте ей, точнее, не возможность, а готовую форму, что она должна сделать. Пожалуйста, пусть она привлечет взрослого какого-то, пусть она настойчиво скажет, пусть она, там, не знаю, руки в боки, пусть ногой топнет, но кричать не надо. То есть одну забираем форму, другую даем взамен. Иначе непонятно, что делать с этой ситуацией.
Наш эфир подходит к концу. Последний вопрос, который больше похож на риторический, но я его озвучу. Александра пишет: «Я стараюсь сына воспитывать, но, выходя на улицу, я встречаю других детей, которые порой ведут себя неадекватно. Что это? Прививка зла?»
Это не прививка зла, это погружение в зло. Нет, если говорить о тех детях. Да,
да? О тех.
А для вашего совершенно верно прививка. Показывайте и говорите. Вот посмотри, видишь, как не очень красиво это выглядит. Не надо так себя вести, ладно? Ты вот запомни, как обидно, когда вот так делают. И сам так никогда не поступай, ладно? То есть вот как раз и прививайте, что чувствуют те, с кем обошлись зло.
Друзья, спасибо за ваши вопросы. Сегодня говорили про зло детей. Прививка зла нужна или нет? Разобрались, что и как? Пишите нам в будущем в эфирах. Также наши эфиры доступны на нашей странице «Формула семьи». Подписывайтесь ВКонтакте, Фейсбуке. Ну а мы услышимся с вами завтра в 14:00. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.